еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 10 июля 2021 года. В студии звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева будет говорить о польском кинорежиссере Кшиштофе Кислевском. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, французский сказочник и баснописец Жан де Лафонтен. Затем музыкальная страничка радиожурнала. Сегодня она посвящена памяти выдающегося исполнителя на дудуке Джавана Гаспаряна. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, более того, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, шеф, что такое чизкейк? Потому что такое кейк, мне более или менее известно, и что такое чиз тоже. А вот вместе это что?
Ну, чизкейк это открытый такой сырный пирог. Это не торт, это все-таки пирог.
И не ватрушка.
И не ватрушка. И когда я говорю сырный, я имею в виду здесь творог. Потому что этот чизкейк готовится не из сыра твердого типа, эмменталь, гауда, да, голландских типа, а это творожный сыр. Ну, конечно, на самом деле используется не творог, а более нежный, ну, так называемый сливочный сыр. Поэтому послушайте, пожалуйста, версию такого чизкейка. Причем это будет версия лимонная, я бы сказал. Значит, прежде всего, как у всякого пирога, есть некая основа. У традиционных пирогов это тесто, куда добавляются уже начинки. А в нашем случае это будет некая сладкая корочка. Именно она принята для базирования на ней чизкейка.
То есть теста не будет?
Теста не будет. Здесь все получается гораздо проще, так сказать, по-американски. Потому что, кстати говоря, чизкейк – это очень американское изобретение и очень американский десерт, если сказать, что это десерт. Нужно взять песочное печенье. Не надо его печь самостоятельно, его достаточно купить в магазине. Ну, грамм 200 печенья. Растопить грамм 100 сливочного масла. Печенье измельчить в мясорубке, либо в кухонном комбайне, в крошку. И эту крошку из печенья сдобрить растопленным сливочным маслом, чтобы у вас получилось такое, как бы мокрый песок. Как мокрый морской песок. Только он будет не мокрый, и только он будет даже теплый, потому что масло было горячее. И вот пока эта масса теплая, уместно ее распределить по дну формы, круглой формы с бортиком. В идеале дно этой круглой формы можно застелить кружком пергамента, диаметр которого соответствует диаметру дна формы. Итак, вы распределили это, ну, слоем, может быть, в полсантиметра, хотите чуть повыше, крошку по дну формы. Затем эту форму нужно поставить в духовку, градус на 180, минут на 10, чтобы эта корочка спеклась. Но она не будет такой, знаете, уж очень плотной. Все равно она может быть разрушена, если вы на нее сильно как-то надавите, либо будете пытаться ее деформировать. Но не надо этого делать. Вы ее вынимаете из духовки, и пусть она остывает, эта корка, на дне пустой еще формы. А тем временем нужно приготовить саму сырную массу. Прежде всего, это будет сливочный сыр. Ну, это такой, да, как кремообразный сыр. Я не буду сейчас называть торговые марки, это и так понятно. Такого сыра может быть грамм 700-750, 200 грамм сахара, ванильный сахар, либо ваниль, 3 яйца и грамм 150 сливок. Или, если хотите, сметаны. Не кислой, хорошей сметаны. Сахар нужно несколько растереть с яйцами. Затем добавить туда сливочный сыр, сметану и все это хорошо перемешать, чтобы получилась однородная, весьма текучая, кстати, будет получаться масса. Не пугайтесь этого, так и надо. А затем туда нужно добавить цедру лимона, то есть нужно взять чистый лимон и стереть с него цедру так, чтобы в творожную массу попадала только внешняя часть цедры, то есть желтенькая, а белая часть лучше, чтобы не попадала. И у вас получается такая творожная масса, которую вы аккуратно перекладываете, если не сказать переливаете в форму. И эта масса должна лечь, так сказать, на то спекшееся дно, и высота этой массы должна быть, ну, уместной и удобной для того, чтобы впоследствии этот пирог употреблять. И все это вы ставите в духовку. Температура духовки должна быть уже ниже, чем 180 градусов. Та температура, при которой вы запекали корку. Температура в данном случае духовки должна быть градусов 150-160. И вы спокойно выпекаете этот чизкейк. И здесь, опять же, важно вовремя остановиться. А именно, каков критерий готовности этого чизкейка? Вы время от времени, я рекомендую вам потрясти форму прямо в духовке при открытой дверце. И если основная масса уже не трясется, а только серединка еще такая чуть живая, можно чизкейк достать, он дойдет уже на воздухе, затем он начнет остывать, а уж потом очевидно, что его нужно просто нарезать как торт и есть с чаем или кофе.
Это был чизкейк от программы «Скажите, шеф», и на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрика «Жемели Садулаева и радужная оболочка» посвящена творчеству польского кинорежиссера Кшиштофа Кислевского.
Радужная оболочка.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. В конце июня благодарные кинозрители, помнящие и любящие его кинематограф, вспоминают о 80-летии со дня рождения великого польского кинорежиссера Кшиштофа Кислевского. Философ, гуманист, чрезвычайно одаренный талантом и верой, труженик Кислевский за свои 54 года на земле сделал многое не только в переносном смысле, в прямом. Он работал постоянно, не считая тех ужасных ранних 80-х, когда его гений вынужден был почти совсем отказаться от дел под нажимом цензуры на родине перед эмиграцией. Одна роль в собственном раннем фильме «Лицо» и множество документальных фильмов первого периода, таких как «Трамвай», «Учреждение», «Концерт желаний», «Фотография», «Из города Лодзь» и поздние «Хозяева», «Припев», «Рентген», «Больница», «С точки зрения ночного сторожа», «Семь женщин разного возраста», «Железнодорожный вокзал», «Говорящие головы», «Короткий рабочий день», «Семь дней недели» и многие другие. Перечисляя так долго, я пытаюсь показать простую мысль. Все эти документалки настолько хороши, что не знаешь, какую выбрать и нужно ли. С документального он начинал. 10 лет после окончания Лодзинской киношколы он посвятил именно этому труднейшему жанру, который сформировал его стиль и в художественных игровых фильмах. Ясность намерений, простоту киноязыка, усложненность и изысканность формы, в которой, как и положено документалисту, а не пропагандисту, автор Кислевский всячески маскирует авторскую фигуру, на передний план всегда выдвигая простого человека или группу лиц, о которых ведется повествование. Кислевского волнуют социальные проблемы, которые он не отделяет от проблем нравственных, а ключевая его тема — тема свободы воли индивида, поставленного в те или иные жесткие условия жизненного выбора. Кислевский, живущий в Польше 60-х и 70-х, еще может позволить себе радикальные в моральном плане, взыскующие к справедливости высказывания. Редко какой художник отваживается на самоиронию. Великий Кислевский безжалостен к себе, но добр к людям. В книге о себе он начинает повествование так. «Кино во всем мире делают примерно одинаково. В небольшом съемочном павильоне мне выделяют уголок. Какой-нибудь диванчик, стол, стулья. В этом искусственном интерьере мои грозные команды «Тишина», «Мотор», «Начали» звучат гротескно. В который уже раз меня преследует мысль, что я занимаюсь чем-то несерьезным. При всех тех масках, в которые мы рядимся, при деньгах, которые тратим на съемки и которые получаем, при всей этой иллюзии величия, мы, кинематографисты, часто испытываем ощущение абсурдности своей работы. Я не удивляюсь Феллини, да и многим другим мастерам, которые возводят дома, строят целые улицы и даже создают искусственное море в студии, чтобы как можно меньше посторонних глаз наблюдало за работой режиссера, делом легкомысленным и как будто немного постыдным, писал он. Впрочем, при всей иронии по отношению к себе, ясно он осознает, что всем понятен быть не может. В частности, Кислевский понимает, что как художник отделяет себя от государства, но как поляк неотделим от своего народа, своей нации. И после эмиграции во Францию, где ему удалось снять свои великие завершающие фильмы, он позиционирует себя, осознает себя поляком, а не гражданином мира, хоть всеми силами и ратует за объединение Европы, в которое верит утопически. Католик Кислевский верит в Бога, говорит о простом и высоком, а кинематографу, которым занимается всю жизнь, предпочитает литературу. Среди главных авторов называя Достоевского, Шекспира и Кафку. Он много снимает и художественных фильмов. Каждый похож на предыдущий, и у каждого свое неповторимое лицо. Это фильмы «Персонал», «Покой», «Шрам», «Кинолюбитель», фильм «Без конца», фильм «Случай», «Декалог», короткий фильм об убийстве, короткий фильм о любви, «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета», которые состоят из трех фильмов — «Синий», «Белый» и «Красный». Игровых фильмов у Кислевского много. В любом из них он проповедует правду и доброту, ретранслирует известный всем закон, от которого человек отступает под воздействием внешних обстоятельств или внутренней испорченности. Кислевский старомоден и знает, на чем держится мир. Его базовость, эта самая старомодность, непоколебимость в вере, скорее всего, заставляет его с неодобрением относиться к экспериментаторству в искусстве, не признавать понятие авангарда. Кислевский высмеивает потуги некоторых коллег заниматься чисто техническим придумыванием картины. Он вспоминает то, что увидел в своей хорошей киношколе. В 1968 году, пишет он, когда я закончил ее, там сохранялся дух свободы, работали умные учителя. Но потом коммунисты школу уничтожили. Цензуру, конечно, пытались замаскировать красивыми словами. Например, одно время в школу охотно принимали молодых экспериментаторов, которые вырезали в пленке отверстия или устанавливали камеру в углу и часами снимали все, что попадает в кадр. Выцарапывали на пленке рисунки и так далее и тому подобное. Тогдашняя власть к ним благоволила. Тоталитаризм всегда поддерживает подобные движения с тем, чтобы уничтожить другие. В данном случае то, которые представляли мы, выпускники прежней школы, стремившиеся понять, что происходит вокруг, как живут люди, почему они живут не так хорошо, как могли бы, и не так, как пишут в газетах. Вот о чем были наши фильмы. Школу можно было просто закрыть, но власти это было невыгодно. Пошли бы разговоры, что государство душит свободу творчества. Они поступили тоньше, стали поддерживать студентов, которые заявляли, что хотят заниматься чистым искусством. Нет смысла снимать кино про настоящих людей и про жизнь. Мы художники, мы должны творить искусство преимущественно новое, экспериментальное, с горечью писал он. Ведь для него самого главная цель искусства лежала в плоскости поиска истины, а не самовыражения художника. Вечные темы добра и зла, бога и вины, творчества и человечности. Могила Кислевского в Варшаве, на родине, без эпитафии. Сдержанно сообщает потомкам имя и даты смерти. Стела с памятником представляет собой черный гранитный вытянутый в высоту параллелепипед, на котором установлена минималистическая ясная скульптура, отсылающая как к фильму самого Кислевского «Кинолюбитель», так и шире к характерному кинематографическому знаку. Большой и указательный пальцы обеих рук сомкнуты кончиками крест-накрест и формируют прямоугольник, имитирующий кадр на видоискателе. Этим жестом пользуются все снимающие кино. Это жест художника-математика, из хаоса окружающей действительности, вырезающего тот ее кусочек, который затем станет знаком в упорядочивающей эту действительность кинореальности. Это жест, не отделяющий нации, высокое и низкое, свое и чужое, но объединяющий и конструирующий, технически, точно фокусирующий зрителя на главном приеме поэтики Кислевского, 80 лет со дня рождения которого отмечали в июне этого года.
«Радужная оболочка». В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В стихотворении «Городок», отзываясь о своих любимых книгах, Александр Сергеевич Пушкин в шутливом тоне называл его «Ванюшей». Ванюша Лафонтен. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, французский сказочник и баснописец Жан де Лафонтен.
Книжная полка. Книжная полка.
Доброе утро. 8 июля 1621 года, почти 400 лет тому назад, родился Жан де Ла Фонтен. Читать его басни в переводе с французского едва ли стоит. Получится какой-то странный француженный Крылов. В подлиннике продекламировать я бы не смог, да и непонятно зачем. Но вспомнить великого, чего уж там поэта, добрым словом мы почти обязаны. Историки литературы утверждают, что Ла Фонтен фактически создал басню, жанр басни, в том виде, в каком мы его знаем теперь. «Погодите», — возражает кто-то, — «но ведь басни уже были у легендарного древнего грека Эзопа, и сюжеты самых знаменитых басен Ла Фонтена — это сюжеты Эзопа, разве нет? Как же можно утверждать, что Ла Фонтен создал басню?» Да, можно ответить, все и так, и не так. Ключевое слово — сюжет. Да, сюжеты басен про ворону, точнее, ворона и лисицу, лису, виноград и так далее, восходят к древности, приписываются Эзопу. Кстати говоря, в изложении самого Эзопа они до нас не дошли, иначе язык был бы гораздо более древним. Перед нами, очевидно, поздний пересказ. Но главное даже не в этом. Эти сюжеты в древнем изложении представляют собой сухой пересказ ситуации и событий, плюс краткое указание на то, в каких случаях эту сжатую историю надо приводить говорящему в своих целях. Впоследствии жанр и общий фон сюжетов использовали и другие античные авторы – Федр, Бабрий, Виан. Писали короче и длиннее, так, например, почти отдельным жанром стало четверостишие басенного типа. Писали стихом и прозою, одни суше, другие цветистее. Многие авторы в традиции почитались, но поэзией все это не признавалось, а отходило скорее в область красноречия. Искусство написания писем, искусство составления и произнесения речей, искусство сочинения своих и приведения чужих и общих примеров, притч, вот басен. А что в стихах, так в античности и естествознание с геометрией могли излагать стихами. Именно Ла Фонтен сотворил жанр басни, каким мы его знаем. Лукавая, немножко многословная игра, народный язык, здравый смысл, двуплановые персонажи, сказочные животные и человеческие типажи одновременно, несводимость к морали и нередко, хотя, конечно, и не всегда, над самой этой моралью ироническое подтрунивание. Скажем, герои Ла Фонтена – это всегда французы и француженки XVII века, из буржуазной, незнатной, но почтенной среды. Ну и так далее. На общем плане историко-литературная перспектива располагает Ла Фонтена рядом с его современниками, иногда даже приятелями, великими авторами той эпохи, французскими классицистами – Буало, Корнель, Расин, Мольер. Сатирик, критик, теоретик и три драматурга, два трагика и комик. Отличная компания. Более крупный план видит уже многочисленные различия. В ранние десятилетия Ла Фонтен много вращался в той среде, которая настоящим классицистам была чужда и даже враждебна. Аристократические салоны, их просвещенные хозяйки со своими подругами, искусственный вычурный язык и манеры, осмеянные Мольером, критикуемые Буало, мир неукрощенного классицизмом французского барокко. Здесь ценились изящество и двусмысленность, роскошная искусственность и галантная эротика. Здесь мало кому пришло бы в голову сочинять трагедию о римской доблести или облекать в греческие одежды полупротестантскую проблематику падшей человеческой природы, устремленной к греховным страстям. Ла Фонтен был литературным ставленником суперинтенданта Фуке, того самого роскошного казнокрада, на смену которого усилиями чуть ли не Д'Артаньяна пришел насквозь буржуазный Кольбер. Сам Ла Фонтен был в прежнем стиле. Пусть буржуа по рождению, из служилых горожан на грани перехода в дворянство, но не буржуа по добродетелям. Беспечный до степени чуть ли не отталкивающий. Эдакий, если верить источникам, прямо опереточный поэт. Лентяй, распутник, обаятельный гений. С минимальными понятиями об обязанностях семейных, служебных, общественно-иерархических. Когда его главные друзья в знаменитом споре древних и новых защищали приоритет античной классики, ее ценности благородства, вкуса, простоты, величия, Ла Фонтен не присоединился к их противникам, но и к духу так понимаемой античности в целом остался равнодушен. В его баснях очень заметна традиция, ведущая не к Эзопу, а к средневековым обработкам народных сказок, к роману о лисе, к фаблио средневековой городской литературы, а иногда к ориентальным источникам, индейским, персидским, которые тогда, хоть еще фрагментарно и искаженно, все-таки уже учились узнавать и ценить. Собственно так. Ла Фонтен скрестил старую риторическую басню с говорливой поэтической сказкой, но изложил все это на галантном литературном языке своего времени, на его сниженном регистре. Сказки он тоже писал, в том числе и эротические, традиция которых во французской литературе еще долго была цветущей. И через Вольтера, и ряд полузабытых теперь, а на самом деле обычно интересных и неплохих поэтов, не только французских, но и их русских последователей, дошла, например, до Пушкина, до эротических описаний и сцен в «Руслане и Людмиле». Для Пушкина Ла Фонтен, по-видимому, был даже в первую очередь не баснописцем, эту его ипостась он с облегчением и уважением оставил Крылову, сколько галантным и нескромным сказочником. В эпоху Ла Фонтена французская словесность была в расцвете, а вот хороших поэтов было мало. Лучшие – сатирик Буало и баснописец и сказочник Ла Фонтен. Без него было бы как-то совсем пустовато. А так, один из гениев французского языка и национальной поэзии, немного на грани явно устаревшей и даже скучноватой школьной классики, но и из области того, что, запоминая с детства, потом помнится всю жизнь. Вольтер предстанет перед современниками и философом, и борцом, и прозаиком. Его, конечно, невозможно сводить к лафонтеновскому началу, но его Вольтера лукавство, его чувственность, его глубоко укорененный в духе языка блистательный слог – все это позволяет увидеть в Вольтере наследника Лафонтена. Вот таким и хотелось бы вспомнить нынешнего юбиляра и с искренней приязнью возложить к его воображаемой гробнице цветы нашей благодарности и почтить его память какой-нибудь жизнелюбивой трапезой в северофранцузском, пикардийском, откуда юбиляр был родом, или парижском, там он провел большую часть жизни, или русском, на что имеем право трудами великого баснописца и обжоры Крылова, духе.
Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Помнится в вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, мум-мум-мум-мум-мум. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На ель она взлетела, может, не взлетела, а может быть, на пальму с разбегом забралась. И там она позавтракать, а может, пообедать, а может, и поужинать спокойно собралась. Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может, это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой. Послушайте, ворона, а может быть, собака, а может быть, корова, но тоже хороша. У вас такие перья, ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй, копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор, вода. скачат, а может быть вручат. И глупая ворона, а может быть собака, а может быть корова, как что-то запоет. А сыр у той вороны, а может быть собаки, а может и коровы, конечно же, упал и прямо на лисицу.
Чего вы кидаетесь?
А может и на страуса, а может и на дворника, немедленно попал.
Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый,
но даже карапуз.
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Ушел из жизни мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Сегодняшний выпуск «Звукового пространства» посвящен этому легендарному музыканту и его удивительному инструменту.
Сегодняшний выпуск «Звукового пространства» посвящен одному из самых знаменитых армянских музыкантов, живой легенде мировой музыки, виртуозу дудука Дживану Гаспаряну. Говорят, что ничто другое не в состоянии передать чувства и эмоции армянского народа так, как дудук – древний музыкальный инструмент, сделанный из абрикосового дерева. В руках настоящего мастера дудук рисует пейзажи Армении и рассказывает историю армянского народа. Дживан Гаспарян родился в 1928 году. Уже в 6 лет он начал самостоятельно играть на дудуке и постигать основы искусства, слушая старых мастеров. В 1948 Дживан Гаспарян присоединился к ансамблю национальной песни и танца. Тогда же состоялось его первое профессиональное выступление в качестве солиста с Ереванским филармоническим оркестром. 4 раза – в 1959, в 1962, в 1973 и в 1980 году Гаспарян становился обладателем золотой медали всемирно известного конкурса, организованного ЮНЕСКО. Гаспарян — единственный музыкант, которого в 1973 году правительство Армении удостоило титула «Народный артист Армении». Известность среди западной аудитории постепенно пришла к Дживану Гаспаряну после саундтрека Питера Гебриэла к фильму Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», в котором дудук вплетался в классические роковые музыкальные темы. С тех пор Дживан Гаспарян озвучил большое количество фильмов, среди них «Русский дом», «Гладиатор», «Ворон», художественно-публицистический фильм «Фрески». Саундтрек к «Гладиатору», в котором Джован Гаспарян выступил соавтором композитора Ханса Циммера, получил «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму в 2001 году. Кроме того, «Сейдж», «Онегин», «Календарь», «Доктор Живаго», «Код да Винчи», «Ронин». Впрочем, этот список можно продолжать. Будучи профессором Ереванской консерватории, Джован Гаспарян подготовил более 70 профессиональных исполнителей на дудуке. Он интенсивно гастролирует по Европе, Азии и Америке. Выступал с Хронос-квартетом, Венским, Ереванским и Лос-Анджелесским симфоническими оркестрами. Работал с такими музыкантами, как Лайонел Ричи, Брайан Ина, Питер Гебриэл. Совместно с кинокомпозитором Майклом Бруком Гаспарян записал альбом «Black Rock». Кстати, дудук Гаспаряна звучит в альбоме Бориса Гребенщикова «Сестра Хаос».
Она по ту сторону стекла, и я бы открыл ей, если бы я знал, где здесь дверь. Список кораблей никто не прочтет до конца, кому это нужно увидеть там свои имена. Мы шли туда, где стена, туда, где должна быть стена, но там только утро и тени твоего лица. Оторвись от земли, северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. Отпои меня нежностью своей подвенечной земли. Чтобы быть осторожным, в доме зверь, вороника на крыльце.
Армянская цилиндрическая деревянная флейта, существующая около 1500 лет. В диапазоне инструмента только одна октава, однако он требует определенного навыка. Динамика контролируется постоянным усилием губ и пальцев. Дудук имеет теплый, мягкий, легкий носовой тембр и используется в фольклорных песнях и танцевальной музыке. Тот дудук, на котором играет Джован Гаспарян, живет у него уже 40 лет. Кроме того, Гаспарян играет на зурне, свирели, кларнете и поет высоким голосом. Сам маэстро говорит, понять и ощутить сполна, что же такое дудук, можно только хотя бы раз услышав его. А услышав, хочется рассказать непосвященным, что музыка дудука — это то, как поют горы или разговаривают разговаривают деревья, как плачут старики или радуются дети, сражаются воины или играются свадьбы. Послушайте, и тогда вы сами почувствуете, что такое дудук. Я родился в Армении и живу уже более 70 лет. Детство мое было тяжелым. Я рано потерял мать. Отца забрали на фронт, и я оказался в детдоме. Когда мне исполнилось 6 лет, я впервые взял в руки дудук. Никакого музыкального образования у меня не было. Я всему учился сам. Просто слушал игру мастеров и свое сердце. За свою жизнь мне довелось выступать и в ресторанах, и в Большом театре, работать и аккомпаниатором, и профессором консерватории, играть для друзей и давать сольные концерты на крупнейших концертных площадках мира. Мне кажется, я сделал все, что мог, чтобы мир узнал о дудуке, чтобы мир полюбил и почувствовал его. И все-таки ловлю себя на мысли, что есть еще что-то, чего я не успел или не смог. Очень хочу открыть свою школу. В первую очередь я приму в нее сирот и бесплатно научу играть на дудуке. Конец цитаты. Общеизвестно, что дудук – армянский народный духовой музыкальный инструмент с уникальным неповторимым звучанием. Но сегодня дудук уже не знает рамок и границ. Его волшебные звуки теперь можно услышать не только в народной и духовной музыке, но и в симфонической, и в джазе, и в роке. А еще этому замечательному инструменту посвящены различные легенды. Вот одна из них. Как-то пролетая над горами, юный ветер увидел прекрасное дерево, которого раньше нигде не встречал. Он был очарован. Перебирая лепестки его нежных цветов, слегка касаясь зазубрин листьев, он извлекал удивительные мелодии, звуки которых разносились далеко вокруг. Когда верховному ветру донесли об этом, он обрушил свой гнев на горы, уничтожив почти всю растительность. Юный ветер, раскинувшись шатром над своим деревом, изо всех сил пытался его спасти. Более того, объявил, что готов ради этого на любые жертвы. И тогда владыка ветров ответил ему: «Что ж, оставайся, но отныне ты никогда больше не сможешь летать». Счастливый ветерок уже хотел сложить свои крылья, но повелитель остановил его. «Нет, это слишком легко. Крылья останутся с тобой. В любой момент ты сможешь взлететь, но как только сделаешь это, дерево погибнет». Юный ветер не смутился, ведь и крылья остались при нем, и он при дереве. Все бы хорошо, но когда наступила осень, дерево оголилось, и не стало ни цветов, ни листьев, которыми можно было забавляться. Юный ветер испытал страшную тоску. Вокруг носились его собратья, срывая последние листья с окрестных деревьев. Наполняя горы победным воем, они словно приглашали его в свой хоровод. И однажды, не выдержав, он присоединился к ним. В то же мгновение дерево погибло. Осталась только веточка, в которой запуталась частица ветра. Через какое-то время мальчик, собиравший хворост, нашел ее и смастерил дудочку, которая, стоило поднести ее к губам, словно сама играла грустную мелодию расставания. Потому что главное в любви – это не готовность навсегда отказаться от чего-то, потеряв возможность получить желаемое, а способность не делать чего-то, имея такую возможность. Это была только одна из многочисленных легенд о дудуке и абрикосовом дереве. Кстати, исконное армянское название дудука – циранапок. Изначально его делали из цельного бамбука. Прикрепляемый к нему короткий мундштук пипич изготавливается только из определенного сорта бамбука, растущего в нескольких районах Армении. Именно благодаря этому инструмент обретает особое неповторимое звучание. Пипич, пожалуй, единственное, что перешло в наследство от старинного циранапога к современному дудуку. Нам не дано услышать, как звучал древний бамбуковый циранапог, но сегодня мы можем наслаждаться звучанием дудука. Эта музыка прошла через века, донеся до нас всю гамму переживаний, от скорби до радости. Как-то в интервью Джован Гаспарян говорил: «Я скажу так. По-настоящему играть на любом инструменте, например, на саксофоне, могут только люди, которым позволил Бог. Я говорю не о технике, а о душе. Настоящая музыка создается в других мирах и пространствах. Часто бывает, слушаешь какого-нибудь музыканта, а на следующий день уже не помнишь ничего из того, что он сыграл, кроме виртуозной техники. Помимо быстрых пальцев должна быть задействована и голова, и душа. К сожалению, для многих музыка — это только работа и больше ничего. И очень для немногих избранных музыка — это гораздо больше. Для меня музыка — это труд души».